Алена Курбанова, журналист, с нами на прямой связи. Алена, приветствую, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Как всегда, рада быть с вами.
Это взаимно. Расскажите, как сейчас в Украине, в Киеве, учитывая ту гуманитарную ситуацию, о которой мы много рассказывали в наших эфирах, вот что сейчас, удалось ли хотя бы частично стабилизировать ситуацию с энергетикой, теплоснабжением, водоснабжением, электричеством? Вот что происходит?
Значит, так хочется на фоне того, если будут нас смотреть враги или россияне, сказать, да, мы, конечно, справимся, да, мы все починили, да, у нас все супер, мы восстановились, но это не будет соответствовать, конечно, правде. Вы знаете, как я на днях думала, что мы разряженный телефон, у которого остаются вот такие последние уже палочки, которые позволяют нам и ловить сигналы, и ловить связь. Ситуация очень сложная, невероятно сложная. Абсолютно у всех моих коллег, кого я знаю, кто живет в многоквартирных домах, норма, когда нету отопления 7 дней. Можете себе представить, у нас до сих пор держится минусовая температура, минус 9, минус там, 12 к вечеру. Что такое, когда у тебя за окном такая температура, и что такое, когда у тебя в середине твоего жилья невозможно ничем согреться? Да, повезло, мы говорим, богатые дома – это те, у кого есть газ. Все, что не с газом, а все, что на электричестве, тогда вы понимаете, что нету света и невозможно даже ничем согреться. То есть это очень сложная ситуация. По последней информации, я думаю, что она близка к правде. Около 600 тысяч жителей столицы были вынуждены покинуть свой дом на время, я надеюсь, только вот этого периода самого сложного. Ну и чинить это все с каждым разом все сложнее и сложнее. Все, что у нас было, все генерации, все, что производило электроэнергию, все разрушено, то есть мы уже ничего не создаем в середине столицы. Мы теперь только потребляем все, что к нам заходит, то, собственно, у нас и есть. Но так как и цепочки такие логистические, которые связывали страну между собой, они тоже разбиты, перетоков уже как таких невозможно там с региона в регион, то есть все это происходит, конечно, очень сложно. У меня, например, дома, я живу за городом, света может не быть 17-20 часов. Это считается нормой, это моя группа такая, мы все поделены на эти группы, когда нету света, и спасает только то, что за городом ты можешь себе позволить некую автономию, да, различные системы, которые предоставляют тебе альтернативную электроэнергию. Но снова-таки это недоступно для города и для многоквартирных домов. С другой стороны, всегда возникает вопрос, насколько это психологически и морально влияет на жителей столицы. Я не буду браться говорить за всех, я просто смотрю социальные сети и понимаю, что я пропускаю все лучшие вечеринки этого города, потому что недавно, значит, там собирались на Киевском море, в различных ЖК собираются в том числе, и люди пытаются друг друга поддерживать, сильные остаются, сильные выдерживают, сильные продолжают свою борьбу, свою работу, но, наверное, те, кто психологически не выдерживают, они уезжают. Но сказать, что Путин идет по своему сценарию, требуя того, чтобы мы пошли на какую-то капитуляцию, чтобы мы замолили о помощи, о жалости, нет. Скорее всего, мы не дождемся, к сожалению, энергетического перемирия. Можно предположить, что ситуация может становиться еще хуже. Но тогда вообще непонятно, если мы останемся без ничего, то почему мы должны просить ту же самую капитуляцию? Вот где-то так, да? То есть у нас есть очень много мемов в социальных сетях, что... Только решила уехать из Киева, все бросить, все оставить. Значит, дали свет на 15 минут, и, соответственно, все, ты остаешься уже, ты снова король, не знаю, помыл голову, приготовил что-то поесть, чай и себя как-то взбодрил. Очень много мы прошли, это новое испытание, очень непростое, и посмотрим в долгую, как оно повлияет на украинцев.
Как на этом фоне воспринимаются переговоры? Трехсторонняя встреча в Абу-Даби, где, если не ошибаюсь, впервые за последние годы уже встреча была напрямую украинской и российской делегацией. Как это смотрится и как журналисты это анализируют, вот эту встречу? То есть она проходит в тот момент, когда на Киев летят ракеты, бомбы, цирконы задействовали, тяжелые ракеты били по Киеву, если не ошибаюсь. И вот идет эта встреча. Как это выглядит? Как это видится?
Я надеюсь, что память у украинцев достаточно большая, чтобы помнить, что по нам били и в Рождество, и в Пасху, и в любые другие дни, которые вообще ни с чем не связаны, да, и там система переговоров, она тоже ни на что не влияет. Вряд ли сейчас есть у кого-то большие надежды и ожидания, что за столом переговоров можно чего-то достигнуть. Слушайте, а как следить за новостями, если у тебя нет интернета? То есть вы же должны понимать, что свет в том числе, он влияет и на там, вышки мобильной связи, и на интернет, который предоставляется. Они тоже устают, им тоже нужны упсы, электроэнергии и тому подобное. Поэтому это тоже такая загадка, все ли следят за новостями. Может быть, даже немножко и устают от того, что ничего глобального не происходит. Я бы сказала так, что аналитики понимают, что за этим ничего не стоит. Мы же ничего не достигаем. Видите, как они сейчас договариваются в системе мониторинга прекращения огня. Хотя вы сами говорите, что они бьют по нам своими ракетами. Ну, какая система мониторинга? Значит, там на нарушение. А кто будет... Ну, то есть, есть некий план, и вместо того, чтобы пойти с первых пунктов, да, что такое действительно маркер, по которому мы поймем, что дело сдвинулось с мертвой точки? Это прекращение огня. Вот когда стороны об этом договариваются, на неделю, на месяц, ты понимаешь, о, ничего себе, значит, что-то происходит. Пока этого нету. Они пошли с конца этого списка, где, значит, там мониторят разведение какой-то сил. Что же мы разводим, если россияне требуют от нас нашей территории? Поэтому это все очень похоже на фарс. То, что пишет Axios, это вообще на голову не налазит. А? Пообедали в таком, значит, там все, значит, в хорошем настроении, как друзья. Но, может быть, конечно, кому-то и нужно играть некую роль. Может быть, условно, Кирилл Буданов как разведчик, бывшим разведчиком он быть не может. Может быть, он там действительно пытается как-то расположить к себе, что-то выведать у россиян. Но поверить в то, что как-то воспринимают американцы, что чуть ли не друзья оказались за столом, но вы же понимаете, что это бессмысленно. Украинцы будут всегда помнить, что сделали россияне с нами. Россияне, я очень надеюсь, что будут всегда помнить, на что способны украинцы, поэтому никакого хорошего общения быть не может. Но надежда все время дается, наверное, для того, чтобы один единственный читатель, слушатель за океаном все это видел, слышал и радовался своей инициативе мирных переговоров. Это Дональд Трамп. А во всем остальном борьба как была, так и продолжается.
Вот здесь как раз задают вопрос, как вы считаете, имеет ли смысл до сих пор играть роль для Дональда Трампа? То есть он еще является той фигурой, которая может помочь Украине? И насколько, скажем, Соединенные Штаты сегодня в этих обстоятельствах помогают Украине при Дональде Трампе?
Ни насколько. Если мы говорим о безвозвратной и безвозмездной помощи, которая была оказана предыдущей администрации, то ни насколько. Это все только продажа вооружения, это предоставление развединформации, спутниковых снимков и тому подобное. Хотя, видите, как Эммануэль Макрон утверждает, что треть передают нам французы, да, то есть западные партнеры без помощи американцев. Мы говорим лишь о том, чтобы его не злить, чтобы с ним не ссориться, потому что, во-первых, да, никто не знает, а вдруг он психанет и перестанет продавать вооружение странам НАТО. Хотя во многом это, конечно, стрельнуть себе в ногу, да, поссориться с представителями военно-промышленного комплекса. С другой стороны, нам очень не хочется, чтобы он сближался с Путиным. Это возможно делать, да, по чуть-чуть снимать санкции. Видите, как Путин заезжает с тем, что возьми миллиард на свою новую организацию.
Из вот из этих вот замороженных,
да. Да, то есть мы же должны этого не допустить. Антиукраинская риторика от американского президента, она может подтолкнуть и европейских лидеров, да, к необдуманным движениям. Там пример тому, например, Джорджа Мелони, да, который является таким достаточно проукраинским политиком, который нам симпатизирует, нам помогает. Но при этом у нее проамериканская политика, и она ориентируется на позицию Дональда Трампа. Поэтому это вот всегда такой баланс, когда вот как будто бы буквально нам нечего терять, и мы можем не играть перед Дональдом Трампом. Но если копнуть глубже, то последствий будет намного больше. Поэтому пускай мы сохраним вот такой статус-кво, где мы делаем вид, что мы, конечно же, продолжаем говорить. Значит, наши все усилия. Ну и давайте не забывать, что мы действительно делаем от себя все по максимуму, и это не мешает Дональду Трампу сказать, что президент Зеленский не хочет мира. Конечно, не хочет. Он хочет, он буквально требует больше циркона. Он прям каждый раз расстроен и плачет, когда так мало кинжалов брошено на Киев. Он думает, ну вы же сверхдержава, дайте в два раза больше. Он хочет, чтобы, конечно же, все украинцы начали перекрывать дороги во всех своих городах и улицах, и вот только тогда он будет довольный. Да? То есть, ну, это большая политика и игры с Дональдом Трампом, они очень непростые. Только, наверное, президент Зеленский знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверями и почему нужно все равно вот продолжать эту игру.
Вопросы от наших зрителей приходят, спрашивают: Алена, а почему, на ваш взгляд, Европа не предоставляет Украине все возможные виды вооружений? То есть до сих пор Украина испытывает дефицит дальнобойных ракет. Да, мы видим, что их поставки там заморожены фактически. И, соответственно, ну, то есть нет этого паритета. Россия может бить своими дальними ракетами, включая тяжелые. Вот «Циркон» относится к оружию сдерживания, просто напомню. Да, это система вооружения, которая могут нести ядерные заряды. Ими били по Украине вот во время последней крупной атаки. А Украины нет этих видов вооружений, и Европа тоже их не предоставляет. У вас есть ответ, почему? То есть 4 года, скоро будет 4 года идет эта война, самая крупная война в Европе со времен Второй мировой войны. Всем все понятно, кажется, в Европе про Владимира Путина. И здесь мы натыкаемся на то, что ну, а вот эти виды вооружения Украина недополучает. Почему?
Ну, давайте мы сделаем скидку на то, что все страны по-своему отличаются. Потому что если мы возьмем с вами страны Балтии, ну, я прошу прощения, а я даже не знаю, что там можно еще забрать. Вот отдали все в буквальном смысле, и продолжают и волонтеры нам помогать предоставлять все необходимое, то есть помощь на 100%. Скандинавские страны, которые до полномасштабной войны, ну, казалось бы, не были нашими главными друзьями и партнерами, они невероятно мощно нас поддерживают, вот просто невероятно. А дальше начинаются какие-то там местечковые, значит, там истории о том, боимся мы последствий или не боимся. Вы знаете, что с Германией у нас отдельный разговор с этими Таурусами. Но справедливости ради, за 4 года они действительно сделали ну, просто глобальный прыжок над собой. Это две разные страны. Ну что ж, мы силой все равно не можем это все забирать. Настолько у них все-таки непростая политическая ситуация, история, которой, казалось бы, 80 лет, но она все равно давлеет над немцами. Вы знаете, что, например, там популярнейшая немецкая женщина-политик, она, например, сейчас вообще требует, чтобы Украина выплатила компенсацию Германии за подрыв северных потоков, за предоставление оружия, помощи и не только. И я когда читаю эту маргиналку, я думаю, господи, не дай боже, она придет когда-нибудь к власти. Ну, то есть с нас она, конечно, ничего не получит, потому что мы, к сожалению, ничего отдать не можем. Но в целом вот есть там Шольц-Мерц и есть она. Можно это все сравнить. Есть те, кто вставляет нам палки в колеса, когда мне один из экспертов сказал, потрясающе просто, я бы, наверное, сама не додумалась. Суть ведь не в том, что условный Орбан или Фицо нас не любят. Суть в том, что если придет Путин и оккупирует Европу, они будут гауляйтерами, вы это понимаете? Что они останутся на своих местах, и более того, вполне возможно, что им достанутся еще какие-то близлежащие страны и территории. То есть они будут не только там премьер-министром Словакии и Венгрии. Нет, они получат себе еще что-то. И они заинтересованы в том, чтобы не допускать эту помощь. В целом, в основном, я думаю, что европейцам во многом уже и нечем с нами поделиться. Буквально на днях очень уважаемая организация дропнула рейтинг армии мира. И они поставили украинскую армию на 20-е место. Перед нами французы, итальянцы, бельгийцы. Я, значит, на это смотрела это с таким прозрением, думаю, при всем уважении, любви к нашим друзьям. А где же вы воевали? Откуда же у вас этот опыт? По каким критериям? Ну, ясно, там, количество войск, техники, самолетов, того-сего, это вот выводится в среднюю. Но поставить Украину на 20-е место, это, конечно, было удивительно.
Ну, там Россия на втором, вторая армия мира вот в этом рейтинге.
Так и было, да. Да-да-да, как и было. То есть там у Китая, у Пакистана, у Индии, у США все осталось стабильно. Поэтому я думаю, что каждую страну можно отдельно рассматривать. Ну и в конце концов, давайте вот самое простое. Глобальный испуг никуда не делся. Мы можем бесконечно смеяться, что мы делаем над российской пропагандой. Мы можем бесконечно высмеивать в компании с вами орешники, Посейдоны и все остальное, но во многом это действительно работает. Европейцы действительно боятся, потому что для них один гроб, одна смерть, один удар – один беспилотник. Это невероятно страшно, это нести ответ перед своим избирателем, а ответа нет. Да, они пока не готовы ничего им сказать по поводу того, насколько мы готовы к каким-то военным конфронтациям, к вторжению и не только. Поэтому проще не злить Путина, вы же видите, что они сейчас вообще меняют свою тактику. Давайте отправим посредника, который будет с Путиным говорить. Ну давайте, вы ж мало хлебнули, об вас мало вытерли ноги, давайте мы еще на это посмотрим.
Ну, есть вероятность, что такой посредник со стороны Европы появится. Ну, то есть, это, видимо, все-таки опыт США. Там есть Уитков, который постоянно летает. Недавно он был в Москве и делал комплименты переводчику Владимира Путина. Это все тоже попало в публичное пространство. То есть, Европа, ну, есть ощущение, что может пойти на такой же шаг? То есть сделать посредник, который будет разговаривать. Я просто пытаюсь сейчас это представить. Вторая мировая война уже идет. Появляется посредник, там, не знаю, из Великобритании, который ездит к Адольфу Гитлеру и начинает с ним о чем-то договариваться. Ну, не стыкуется, да, мягко скажем. Вот какие у вас ощущения?
Мне, кстати, приятно, что в этот раз Великобритания категорически против. Да? Они говорят, что это абсолютно бессмысленно. Там есть Франция, есть Италия, есть прекрасный президент Франции, Финляндии, Ступ, который там тоже готов. Я думаю, что этот посредник может появиться. Я единственное, что не очень понимаю, какие надежды возлагают. То есть европейцы, они же такие, мы не хотим нести ответственность и не хотим быть глобальным, отвечать за нашу безопасность. Хотим, чтобы это делала Америка. Но то, что делает Америка, нам не нравится. Поэтому мы должны быстренько втиснуться и показать, что мы здесь тоже можем о чем-то говорить. Ну, давайте. Вы позвоните снова Путину. Мы возьмем трубку, он же только этого и ждет. Мы видим по всем его заявлениям. Говорит, конечно, давайте восстанавливать связи, отношения. Ну, конечно, ему нужно зарабатывать. Он готов газ и нефть в ладошках приносить, только бы ее у него покупали. Но при этом уже был опыт Шольца. Что-то вы можете об этом вспомнить? Что-то получилось? Нет. Потому что это всегда диалог каннибала и бифштекса. И бифштекс пытается объяснить каннибалу, что лучше стать вегетарианцем и есть брокколи. Каннибал не хочет. Он смотрит абсолютно без уважения. Ведь нужно просто взять, вот как бы это странно ни звучало, и понять Путина. Вот он имперец, а все мы – ничтожество. Нас не существует. Мы маленькие хиленькие государства, начиная с Украины. А дальше Польша, а дальше страны Балтии. Ну, вот это вот Италия, ну, вот там хорошо отдыхать, и то это будет наше. Французы мерзкие, значит, там несчастные, там тоже они не умеют ни воевать, не хотят умирать, мы их тоже захватим. Британцев более-менее, они, наверное, и то за счет там своей риторики антироссийской не уважают. Все. Во всем остальном Путин всегда будет брать трубочку с большой насмешечкой. Что давайте звоните, вы же все равно ко мне приползете. А не приползете вы, так вместо Джорджи Мелони придет там свой итальянский бабиш. Вместо Макрона вот совсем скоро придет французский бабиш. И так будет по всей Европе, мы будем видеть, как будет меняться карта политических лидеров, где будет все больше становиться пророссийских людей, которые будут думать, что можно с Путиным договориться. А Путин просто будет ждать человека, который политически будет не способен подготовиться к войне. Вот и все. И то я очень надеюсь, что все-таки я так о нем говорю, как о бессмертном, что где-то по дороге все-таки смерть его встретит.
Но можно ли назвать Путина, сейчас использую это слово, фартовым? Потому что то, что не в хорошем смысле, и вообще это даже человеком сложно назвать после всего того, что он делает. Мы рассматриваем это в таком академическом ключе. Вот есть некая политическая фигура, эта политическая фигура объявляет войну, и потом ведь что предшествовало войне, они говорят, что там, в общем, не скрывали, не хотели расколоть западные элиты, там, привести к хаосу. И сейчас мы видим, что, в общем, наверное, в каком-то смысле у них это получается. Здесь возникает вопрос, вот почему это у них получается, учитывая, что ресурс России экономический, политический, демографический, он не очень высок, да, и в сравнении с западным миром, ну, он крайне мал. Но мы видим, что происходит сейчас в Европе, как будоражит западный мир, демократические сообщества и страны. Вот слово «фарт», оно уместно по отношению к Путину, как к фигуре? Или что-то еще?
Да, но мы должны где-то поставить Украину с вами для сравнения. Да? То есть если мы говорим о том, что Путин фартовый, это можно допустить, да? Это же не какой-то комплимент, то Украина тогда оверфартовая. Вот пускай там мои соотечественники сейчас не удивляются, вы в таких условиях как-то фартовые. Просто я, как и миллионы украинцев, помнят начало полномасштабной войны. И я лично своими глазами видела, как, ну, не знаю, там, СБУ сжигало документы, потому что за 24 часа в Киев должны были войти российские войска. И это не потому, что я там бесконечно верю в российскую армию и не верила в свою. Нет, ну просто я же могу сопоставить, я беру глобус, атлас, открываю и соизмеряю. Количественно армию, количественно оружейный потенциал. А этого не происходит. Дальше начинается этап, который не имеет своего конца в ракетно-дроновых атак. И здесь тоже паритета нет никакого. То есть, по большому счету, ведь мы вспоминаем всегда европейцам то, как они нас списывали, ну, уже не без, знаете, такой гордости, знаете, задернутый нос, что вы же нас там похоронили. Но они же тоже взяли, как и я, и глобус, и атлас, и посчитали, и посмотрели, и поняли, что эта математика не сходится. Что ядерная страна, вот такая мощная, как Россия, конечно же, она должна победить. Где был фарт? Да нигде. Просто в войне или в военном деле, ну, не всегда количество перерастает в качество. И то, что дальше происходило, гениальные, потрясающие военные операции, деоккупация наших территорий, все это силами, это же не какое-то чудо, небесное. Да, это то, что на земле люди ходят своей головой, придумывают, своими руками делают, своими ногами доносят до этих территорий. Деоккупация наших территорий. Возврат Херсона, освобождение Харьковской области. Не чудо ли это, не фарт ли это, да? Ну вот в том числе. А если сравнивать с европейцами, то вы, безусловно, правы. Здесь как раз вот ресурс уже совершенно на другой стороне. Но просто для того, чтобы произошел европейский фарт, его нужно очень сильно захотеть. И европейцы в этом не заинтересованы. Так как ты работаешь 4 дня в неделю, строго в отведенные часы, у тебя есть Рождество, праздники, ты не ощущаешь этой войны, ты всегда можешь потом. Вспомните там, как происходили Рамштайны вечно отложенные. Срочные заседания через неделю. Ну, то есть срочно, это же в словаре имеет очень четкое пояснение и использования, а у европейцев нет. Поэтому на фоне западного мира, конечно, Путин фартовый. Я более чем уверена, что они могли его раздавить не то, что давно, они могли его раздавить нашими руками в 2022 году. Но при этом есть и другие факторы, которые показывают, что то, что он использует себе во благо время, думая, что он всех пересидит, всех переждет, всех дожмет, ну не факт. Вот это время, знаете, как песочные часы, которые и у него заканчиваются тоже. Никто не знает, это будет 26-й год или 27-й. Слишком большая Россия, слишком промышленно развитая, с невероятным потенциалом. Но у всего происходит, всего есть свой срок годности, и у всего заканчивается какой-то свой потенциал. И фарт – это же тоже вещь, которая сопутствует человеку не 24/7. Вот она здесь есть, а потом черные лебеди. Вот есть, а потом черные лебеди. Удары по НПЗ, удары сейчас по теневому танкерному флоту. Дональд Трамп, которого в том числе невозможно предугадать. Вот он любит тебя или хочет твоей смерти. Да, и все это тоже нужно каким-то образом учитывать. Поэтому я думаю, что фарт, который сопутствовал Путину до 2022 года, что со временем он все-таки подизносится и станет его в разы меньше.
Речь президента Украины Владимира Зеленского в Европе, на ваш взгляд, стала таким отрезвляющим элементом для европейской политики и общества?
Да нет. Ну, это такой какой-то косплей на американцев. Просто я понимаю нашего президента, но я всегда говорю, что, видите, как мое преимущество, оно заключается в том, что я не политик. И я могу говорить, ну, вот все, что я думаю. Потому что я никого не обижу в конечном счете. И совершенно другая история – это президент Зеленский, который как политик, конечно, должен ну, несколько по-другому подходить к этому процессу. Хитрее, умнее и не только. Видите, как у нас есть ситуация, когда мы очень хотели угодить Дональду Трампу, президент Зеленский уже ну, достаточно сильно там прошелся по демократам. Хотя лично, как по мне, сравнивая Джо Байдена и Дональда Трампа, ну вот сейчас прям очевидно, ну вот кто классный там, демократы или магатрамписты, да, все-таки речь идет не о республиканцах в целом. И я очень боюсь, чтобы и сейчас в том числе не обидеть этих европейцев, потому что снова-таки, как мне когда-то сказал один из экспертов, он говорит, ну вы понимаете, что это чудо, вот это вот прям даже не фарт, а чудо, когда европейцы, которые могли бы вообще не вписываться, вообще вам не помогать, и они, тем не менее, на вашей стороне. И, тем не менее, оружие, деньги, сейчас электроэнергия, все необходимое, все вам отправляется. Поэтому, да, нам бы очень хотелось еще с 22 года, чтобы они встали с нами на фронте. Да, каждый день гибнут лучшие из лучших. Тыл переживает невероятные испытания. Военные говорят, да ну его в баню, ваш этот Киев, у вас тут холодно, голодно, мы поедем к себе на фронт. Да, то есть все меняется, все с ног на голову. Но при этом без европейцев было бы невозможно. И если ты их критикуешь, то нужно тоже это, ну, не знаю, может быть, лично делать. Поэтому я надеюсь, что президент знает, почему он и кому это сказал. Надеюсь, что эффект будет больше положительный, чем негативный, но, с другой стороны, ничего же нового не произошло, правда? Всегда говорю, что вот через месяц, уже чуть меньше, будет четвертая годовщина полномасштабной войны. И это самый грустный, один из самых грустных дней для украинцев. Но себе же должны европейцы тоже что-то ответить. Почему война наша длится 4 года? Как так случилось? Но снова-таки, да, кто как готовился, кто к чему готовился, в конечном счете, это война на нашей территории, самая большая ответственность, самый большой вызов, он всегда стоит перед нами.
Вот эти символические моменты, срок продолжения войны, потому что, ну, вот многие в России обратили внимание на то, что эта война уже превысила Великую Отечественную, ну, ту часть Второй мировой, которая с 22 июня 41 года по 8 или 9 мая, там часовая разница была, 45 года. Далее еще была все-таки японская операция, там до сентября 45-го, ну и война вообще в 39-м началась. Ну вот Вторая мировая, Великая Отечественная, уже все, да, вот этот психологический рубеж в российском обществе как-то пережили, многие на это обращали внимание. 4 года, олимпийский цикл, ну много всего можно найти, да, идет вот эта кровопролитная война. Насколько важен символизм, насколько он влияет на общество, в том числе на российское общество, как вы думаете, влияет это?
Я думаю, что на них, конечно, больше, чем на нас. У нас, знаете, как это, память невероятно короткая. И спросить у многих там 22-й, 23-й, многое не вспомнят. Я часто слышу фразу, значит, там, обстреляли, не знаю, Белгород. О, вот это нам прилетит. Я всегда в этот момент так злюсь и говорю, что значит нам прилетит? Нам прилетает, значит, на завтрак, обед и ужин. В понедельник, среду и пятницу. В выходные и рабочие у нас, ну, как бы такого нет. По нам стреляют просто потому, что имеют возможность. И вспомните, что так стреляют с 22-го, куда бы, что бы мы ни сделали. То есть так это не работает. И я думаю, что мы это, конечно, как журналисты, мы это используем в своей работе. Для меня очень важно тоже показать, что, ну, видите, как, несмотря на всю глубину грусти этой цифры 4 года, это 4 года, когда мы показываем, что, ну, нас невозможно сломить. Ну, я прошу прощения, мы с вами, когда вспоминаем про переговоры, они же все равно все еще словесно от нас требуют. Мы с вами, там, когда-то в наших эфирах вы меня спрашивали, а что там Покровск, а что там Купянск? Вы же об этом уже не спрашиваете, не потому что они перешли...
Потому что там ничего не изменилось, ну, как не изменилось, они не прошли дальше, Покровск не захвачен.
И прошли.
Да, то есть
и это, возвращаясь к рейтингу, мы на 20-м месте, они на 2-м, ничего себе, что ж такое происходит. Да, то есть не такие вещи, как эти даты важны, символизма нам хватает в другом. А вот с россиянами... ощущение и измерение, мне кажется, должно быть другое. Они не находятся в огне, они не находятся в войне, как мы. Их потери не так ощутимы. Но и им же все время говорят, мы же великие, мы же классные. У нас же все оружие мира, у нас лучшие ракеты. Выходит Соловьев, ну и просто говорит, вот наш верховный, он же просто, он ему достал этим языком до самых труднодоступных мест. Ничего не происходит. И Купянск показывает кадры разрушенного города. У меня есть знакомые, которые пережили оккупацию в 22-м году, которые вернулись, которые пожили, поработали и снова были вынуждены уехать, но не из-за оккупации, а из-за того, что город разрушен. И Купянск не взят. Не потому, что европейцы нам насыпали чего-то, не потому, что голубые каски там появились, а вот просто потому, что вот так спланировали операции, вот потому что там так все было продумано, сделано, так сработала украинская армия, что она во второй раз унизила вторую армию мира, вот, которая держится в этом рейтинге по непонятным причинам. И россиянам стоило бы задуматься. Да, ведь это каждый день оплаченный в том числе кровью их людей. Мне очень нравится, как сейчас уже Z-военкоры, они уже забирают наш хлеб, вот все наше забирают, и они уже занимаются подсчетом потерь российской армии. И все это очень просто, потому что вот выходит Медведев или Путин, говорит, там, в первый год мы собрали 300 добровольцев, во второй год 300, каждый раз 300, а на фронте у нас там, значит, 700. Спрашиваются в этой задачке, а где же остальные? Где же они? У вас же нет демобилизации? Нету. То есть они в тыл уйти не могли? Не могли. Умерли? Ну, за 4 года. И дальше будет больше. И я очень надеюсь, что чем... больше будет Путин затягивать эту войну, тем больше вот такая математика, она должна все-таки срабатывать. Хотя, с другой стороны, я, знаете, очень люблю, я думаю, вы видели тоже допросы военнопленных российских.
Золкин.
Когда это делает Золкин, да, и не только. Вот, и, значит, там из последнего, что я видела, когда жена, значит, увидит этого мужа, который жив, а не мертв. И первое, что она ему говорит: «Я купила на твои деньги машину». Он говорит: «Какую?» Она ему говорит: «Ту, которую ты не хотел». Думаю, эту страну, конечно, победить очень сложно, потому что у них нет никакой ценности жизни. Вот абсолютно, казалось бы. Ей там что, 4 года? Вот сейчас этот муж в плену. Потом она на этом Кашкае, может быть, с кем-то другим познакомится. Какой-то другой будет у нее СВОшник. Еще выплат ей подкинут. В общем, конечно, сложно с такими людьми или нелюдями воевать, но выбора у нас, к сожалению, нету.
Это видно, кстати, я понимаю, что это не совсем научный подход, но по кадрам возвращения, да, возвращения украинских солдат из плена, и как их встречают, и как, с какими лицами они возвращаются, возвращение российских военнопленных из плена, и как их встречают, с какими лицами они возвращаются. Вот просто я нашим зрителям предлагаю, сравните, возьмите несколько рандомных таких кадров и сравните, да, то есть видно, что, в общем, россияне многие неохотно возвращаются обратно. Такое впечатление складывается. То есть это даже не вопрос там, я понимаю, мы не проводили какие-то замеры, социологию там и так далее, но это вопрос отсутствия мотивации. То есть потому что россияне едут на эту войну не потому, что они родину защищают. Ну вот как бы пропаганда ни старалась, не получается у них создать этот миф. Вот они едут там за деньгами. Там. Ну, я не говорю про мобилизованных, там была отдельная история, но это давно уже закончилось. А вот те люди, которые подписывают контракты, да. Ну, они едут на работу. Вот такая у них работа, убивать других людей. Ну и возвращаются соответствующим лицам с вахты. Вообще вот вы же исследуете пропаганду российскую. Они меняют какой-то темп, они меняют подходы, то есть или все как 4 года назад?
И да, и нет. Если говорить о том, значит, будет ли Киев за 4 дня, то есть за 3 дня, то будет обязательно. То есть Николаев, Одесса берутся. Я очень люблю смотреть их рассказы о том, что они будут делать, когда, значит, эти регионы будут их. Нужно просто понимать, что война – это очень сложно. Да, вот куда-то пойти, дойти. Ясно, что есть генералы, которые смотрят на карту и расставляют просто какие-то пешки. Но на самом деле это невероятно сложно. Именно поэтому мы говорим, что за 4 года полномасштабной войны, за 3, там все-таки считают с 1, наверное, января 23 года, россияне смогли оккупировать чуть больше 1% украинских территорий. Ну, вы можете себе представить, сколько уже полегло, сколько убито, сколько потеряно с двух сторон. Да, тоже не думали, что я тут сейчас рассказываю, что о нашей бессмертной. Нет-нет, меня как раз их интересует в меньшей степени. И при этом вот так они продвигаются. И при этом они все еще берут Европу и европейские страны, и всех они обстреливают. Но конъюнктурно они же тоже чувствуют, что есть вот какие-то моменты проседания, когда вы вспоминаете про сравнение с Великой Отечественной войной. Здесь появляется старый добрый нарратив, что просто мы еще не начинали воевать. Мы просто воюем за эти вот эти вот цирконы, кинжалы, искандеры. Это мы вот еще не начинали, мы вот сейчас как жахнем, вот сейчас, вот еще буквально 5 минут. И это у них работает. Мы видим соцопрос, который проводится на улицах различных российских городов, и говорит: ну вот мы же теперь вот начали так смело о себе говорить, вот со слов пропаганды мы же можем себя защитить. Да, то есть это все срабатывает. Я сегодня смотрела, как выглядит, например, больница в Ульяновске. Это можно найти в социальных сетях. И я вот думаю, у нас после прилета больница, конечно, выглядит плохо, но они все равно не дотягивают до Ульяновска. И как вот такие вещи можно, как они уживаются в голове, да, что мы сверхдержава, что у нас есть ракеты, что наши мальчики там где-то, значит, там воюют, но при этом ты не имеешь никакой нормальной жизни в тылу. Мы никогда не сможем этого понять. Наверное, все-таки россияне остаются больше советскими людьми, где больше мы, чем я, где больше какое-то общественное и государственное, чем личное, хотя, казалось бы, и государство тоже не на высшем уровне. Но пропаганда, тем не менее, работает. Вот я бы очень хотела вам сказать, что, знаете, мы ее давным-давно победили, и они стали слабыми и недейственными. Нет, все-таки на определенное количество населения, которое, наверное, голосует, наверное, продолжает поддерживать Путина, все это работает, и не зря они просто с каждым годом, значит, там бюджетникам платят меньше, а пропагандистам платят больше. Потому что они знают, что пропагандисты, так как Соловьев, так как Скобеева, так как Симоньян, не будет выкладываться никогда. И я бы, знаете, когда же провела некую, наверное, параллель с украинскими журналистами, вот мне, наверное, это хорошо. Я не знаю, кого сравнить. Вот сказать, что у нас есть вот такие вот, которые вот там бесконечно будут рассказывать о величии Зеленского. Есть те, кто симпатизирует, есть кто занимается антипропагандой, есть те, кто поддерживает власть или там воспевает власть, но все равно и близко нету вот таких упоротых, как есть в России, и на них очень во многом и держатся, конечно, штыки, которые отправляются в СВОшную армию. То есть это все, к сожалению, закономерно.
Ну, у них же тоже, вот если посмотрим на вот это пропагандистское поле, звезд-то новых, ну, используем это слово просто для обозначения неких таких крупных фигур, не появляется. Мы как говорили о Соловьеве, как говорили о Скобеевой, даже о Попове практически ничего не говорим, а это, напомню, муж Скобеевой, депутат Государственной Думы, вроде, если я не ошибаюсь. А, ну, есть еще там ребята пониже уровнем, типа Норкина, который из либеральных, как бы считается, СМИ перешел там на НТВ. Но это уже тоже, вот скажи, Норкин, ну, кто-то вспомнит, кто-то не вспомнит. Хотя тоже федеральный эфир. И, в общем, линейка-то звездная, она не пополняется. То есть не появилось за это время войны ни одной новой пропагандистской звезды, простите за это красивое обозначение. Вот кто бы сказал, вот там, Соловьев, да. Вот есть, вот как был Соловьев, так и есть. Ничего не меняется, орать становится. Чаще начинает орать. Но, ну вот. Да. Вот это меня интересует. То есть, по идее, денег там огромное количество. То есть те бюджеты, которые они называют, они там беспрецедентны. Там, какие-то там сотни миллионов евро они вкладывают в эту пропаганду, а звезд нет.
Вот. Ну давайте поделим просто мы на разные шары, потому что мы с вами говорим о центральных российских телеканалах. Дальше, если так называемые звезды, то все-таки это телеграм-каналы, это Z-военкоры, вот такие Z-пропагандисты, которые стали по-своему звездами. А теперь мы с вами посмотрим как раз на их примере, почему же их никогда не допустят до центральных телеканалов.
Там же тоже, извините, Соловьев, Алена, вот, я просто хотел проговорить одну важную вещь про звезды. Подобный Коц, Стешин, кто там еще? То есть те ребята, которые там, не знаю, Пегов, я не помню, что с ним сейчас, но это еще это старая команда Life News Гагарлянова. То есть, ну, это, опять же, да, это, ну, назовем это старой гвардией. Ну, там появляются два майора, некоторые анонимные каналы, но тоже, да, тоже все поделено. Никаких новых талантов мы не видим. Извините, да.
Но это все равно немножко альтернативные голоса центральным пропагандистам. То есть, если вот меня, например, спросить, как я считаю, верит ли Соловьев во все, что он говорит? Нет. Я более чем уверена, что он прекрасно все понимает. Да, при том, что, ну, а что понимает? Россия проигрывает? Нет. Просто Россия и не выигрывает, и не способна выиграть. И когда он рассказывает про ракеты там, на Лондон, или мы дойдем до Одессы, я думаю, что он понимает, что это невозможно. Но у него вот такая роль и такая маска, которая приросла к лицу, и он должен продолжать, значит, гнуть свою линию. А дальше есть вот эти альтернативные, не знаю, мне в этом смысле, наверное, больше нравится Калашников. Вот я когда его слушаю, я понимаю, что мне на работу выходить сегодня не нужно. Вот он за меня сказал все, притом он свой, он русский, с российским паспортом, и он наваливает такого, что иногда думаю, ничего себе, даже я не докрутила в своих программах. А по сути он ничего не сказал про украинского, он просто сказал, что смотрите, вот тут у нас плохо, вот здесь не хватает, вот здесь мальчики брошены, а здесь у нас мясные штурмы, а вот здесь, значит, у нас обнуление, командиры дебилы, и дальше по тексту. Все. И, конечно, между ним и Соловьевым пропасть, потому что Соловьев никогда не предаст. Соловьев никогда не усомнится в гении Верховного. Он никогда не подумает, что может время остановиться, договориться, сберечь жизни. Он будет гнуть свою линию. Поэтому все звезды, которые появляются, мы с вами когда-то говорили и про условных звезд армейских, они себя дискредитировали. Они показали, что в них есть вот последняя капелька человеческой крови, что они еще не такие вампиры и людоеды, что они могут своих пожалеть, что они могут своих любить, что они могут выбирать жизнь, а не смерть. А такие Путину не нужны, нет, ему надо вот конкретно вот эти вот. Вот ему нужен конкретно Гаспарян, который будет сидеть и получать невероятный оргазм от того, что, значит, там весь Киев в блэкауте. Ну где он найдет еще такое?
И тот, который в байке с надписью СССР, да, обычно выступает, вот его вы имеете?
Да. Ну, собственно, они все такие, которые получают невероятное удовольствие от того, что, значит, там вот умирают украинские дети, боже, какое счастье! Стреляют по украинским городам, дайте еще! И так бесконечно. То есть, и, конечно, вот среди новых, новой плеяды ты таких не найдешь. Мне вспоминается, например, Кашеварова, да, которая тоже стала, ну, отчасти некой такой звездой Z-военкорщины. Но так у нее же там вроде как муж СВОшник. Я думаю, что она жести нормально насмотрелась, как мальчика в трусиках на гусеницу наматывают. И ей вряд ли придет в голову рассказывать, значит, о том, как мы все бежим дружно в сторону Киева. Ну, разве что умирать. Поэтому в своих программах она рассказывает о том, как русские тетки, значит, там обманом женят на себе СВОшников, потому что хотят заполучить их бабло. Но Скобеева же этим не занимается. Скобеева там или Симонян. Мне наоборот рассказывают, что несмотря ни на что, как там Симонян сегодня написала, что нету смерти, есть только жизнь. Да, что не бойтесь там фактически умирать или отправляться на фронт. Вот так мы читаем между строк. Вот такие солдаты Путину нужны, конечно, намного больше.
А как эта система, ну, опять же, да, мы наблюдаем, конечно, со стороны из-за почти уже железного занавеса, но если просто порассуждать на эту тему, как эта система переделывает людей? Вот была такая еще в ГУЛАГе перековка, мне кажется, называлась эта газета, они так вот пытались изменить, да, воспитательными методами, какие мы знаем. А у вас есть объяснение на этот вопрос? Вот история Красовского, да, вот вы упомянули детей, я даже не буду цитировать, что он в свое время сказал, а просто это чудовищно. Вот он это сказал. А, и до этого человек, который там, ну, считался там условным либералом, я знаю другого человека, который недавно выступил у Соловьева, сказал, что орешником по странам Балтии. Это человек, с которым мы, многие журналисты из Латвии, работали и хорошо знакомы. Бывший депутат Европарламента от Латвии. Вот он выступает теперь у Соловьева, переехал в Москву, и вот он говорит о том, что нас, ну, то есть те, кто живет в Латвии, ему не жалко. Хотя тут живут, вероятно, его близкие люди, да, и так далее, и так далее. Ну, вот, вот он там, у Соловьева. Мне просто интересно, вот как это включается? У вас есть объяснение, почему я задаю вам этот вопрос? Вы занимаетесь изучением, в том числе, вот этой пропаганды. Как это срабатывает? Как это работает? Как люди вдруг начинают превращаться в то, что они превращаются? То есть они же должны эти слова проговорить, да? Человек, как мне кажется, даже не то, что хороший-плохой, это очень условно все, да, но он такие вещи просто, это неприлично. Даже если ты вдруг где-то в глубине души, у тебя эти людоедские мысли есть, ты все-таки себя как человек ограничиваешь и не выпускаешь их наружу. Ну, а здесь вот все полетело, вот все, что можно, полетело в прямые эфиры.
Я вам предложу несколько вариантов. Первый, я помню, что был некогда такой эксперимент в Германии, его собственно, очень известно, описанный там в литературе, кино снят по тому, как профессор пытался построить, ну, вот некий там Третий рейх в школе. Ну, и, казалось бы, там все же понимают, что это игра, что вот у вас не может быть там условно вот евреев и нацистов, и как-то у вас там надсмотрщик, не надсмотрщик, но за какое-то время, за какие-то дни, когда каждый из них играл свою роль среди учащихся, абсолютно каждый вжился. И вот на маленьком локальном поле заработала та самая система, где кому-то предоставили непомерную власть, возможность издеваться, доминировать, он ей воспользовался, и вчерашние друзья превратились просто вот на таких подчиненных, над которыми издеваются. Когда тебе каждый день проговаривают, когда у тебя каждый день есть ролевая какая-то модель. Потому что российская пропаганда, она ведь начала работать намного раньше. Вот я советую нашим зрителям, когда у них есть возможность там не смотреть, например, Грэм, если вы отдыхаете, а посмотреть какие-то исторические программы, то по ним будет понятно и видно, как россияне бесконечно, наверное, еще будучи нашими друзьями, очень близкими, братьями, там, при президенте Кучме, ну, там, с Ющенко сложнее, при Януковиче, как они бесконечно работали против нас. Как они пытались нас рассорить с Западом и не только. То есть это работало всегда. Всегда мы, ну, что там, ну, воровали газ. Всегда мы там бандеровцы, ну, еще какие-то. То есть вот у нас миллион ярлыков. И они годами создавали эту ролевую модель, при которой мы плохие. И вот просто мы ждем момент, чтобы вот окончательно сказать, что мы такие ужасные. Вот мы начали есть русскоговорящих на Донбассе. Я думаю, что вот эта модель, она срабатывает 100%. А есть другой вариант. Я когда-то спрашивала у украинского журналиста и публициста, который часто бывает у вас в гостях, Виталия Портникова, как он считает, вот у меня тоже было такое убеждение, что вот были хорошие русские, только не те хорошие русские, а вот ну, нормальные люди. А потом они стали убийцами, маньяками, теми, кто начал войну. Виталий Портников говорит: Алена, а почему вы решили, что когда-нибудь русские были хорошими? Ну вот как вы это определили? У вас были в Советском Союзе какие-то социальные сети, какие-то комментарии, какие-то программы вот такие, как сейчас. Почему вы не думаете, что тогда просто не было механизма, при котором все бы это было очевидно? Что они такими были всегда, десятилетиями. Мы были другими, белорусы были другими. То есть каждый, кто даже был частью Советского Союза, был по-своему другим. Ну и вот русские были такими, какие они были. И сейчас это проявляется, потому что мы с вами наочно можем почитать, узнать, увидеть все, что они делают со своими, с чужими, как угодно. И это тоже мне очень близко. Хотя каждый из нас скажет, что мы знаем там, ну вот, каких-нибудь россиян. У меня до сих пор живут родственники в России. Ну и я понимаю, что так или иначе они не очень сопереживают судьбе моей семьи и моей. Они скорее нас воспринимают, вот ровно как говорит Соловьев, что это мы напали на Россию, что это мы их бомбим, и мы значит, вместе со странами НАТО оккупанты. Я думаю, что они действительно такие, какие они есть, очень честные, очень кровожадные, с каким-то процентом адекватных людей, которые хотят остановить войну, которые хотят пожалеть своих детей, но они все равно в меньшинстве. Не знаю, какой вариант вам из этого больше нравится. Может быть, зрители напишут какой-то свой третий, четвертый вариант. В конце концов, наверное, это практически не имеет смысла. Мы занимались этим самокопанием в 22-м году. Мы искали людей в нелюдях. Мы пытались достучаться. Мы думали, что для них так же страшно потерять своих, как и нам своих. Казалось, что нет. И на сегодняшний день вообще не важно, почему они такими стали или они такими были. Главное их просто остановить. Посмотрите, как они воспитывают детей, посмотрите, что они делают в школьной программе. И мне кажется, что еще больше, еще более опасными потенциально могут быть следующие поколения, абсолютно отбитые, выросшие вот в такой системе, да, с этой пропагандой, с этой ненавистью в семье, в доме, в школе. То есть тебе некуда сбежать. Раньше как там было в Советском Союзе, ты все равно приходил домой, тихонечко что-то слушал, смотрел, вот у тебя была, значит, там некая отдушина, где ты мог побыть в другом мире. А сейчас такого в России уже нету.
Сейчас остается все-таки YouTube, как-то мы проникаем еще туда, и, в общем, ну, мне кажется, справедливости ради, да, я согласен, что, наверное, это меньшинство, но это миллионы людей, которые эту войну не поддерживают. Мы каждый день это видим и слышим. Ну, другой вопрос, конечно, что там человек в тоталитарном государстве может сделать, и всегда приходится как раз с этим тоже считаться, да, сколько людей в Советском Союзе выходили на протесты. Ну, очень мало, потому что, и в том числе в оккупированных республиках, да, потому что, ну, такая система, ты выходишь, тебя сажают. И поэтому мы знаем наперечет все акции протеста, включая там демонстрацию семерых, да, во время чешского подавления пражской весны. Вот такая... такая история. Тут, кстати, в контексте этой нашей темы спрашивают ваше отношение к Юлии Навальной. Ну, наверное, вы в курсе, да, она зачитывала или нет. Не знаю, отслеживали или нет, но в двух словах она просто получила письмо из России, где молодая девушка, девочка даже 17 лет, которая там родила ребенка, а вот у нее нет работы, и она решила записаться на так называемое СВО, но ей не дали туда пойти. И вот она, Юлия, об этом пишет, что я просто была вынуждена, у меня нет денег. И Юлия Навальная, отвечая ей, говорит, что не ходи, тебя там убьют. Ну и там, в общем, многие обратили внимание, что она ничего не сказала про Украину, а просто вот так на это отреагировала. И я здесь не хочу ни прокурорский тон, ни адвокатский, я просто вот констатирую эту историю. Юлия Навальная, да, жена погибшего, замученного действительно в России за свои убеждения, человека Алексея Навального. Я понимаю, что к нему могут быть разные отношения, русские марши, Крым не бутерброд и так далее, но человек заплатил жизнью за свои убеждения. Как, знаете, давайте я так, наверное, после всех этих ракет, это уже не имеет никакого значения, что происходит в российской оппозиции, но я просто спрошу об этом конкретном человеке, об этом эпизоде. Вот что вы чувствуете, что вы думаете? Вот есть россияне, которые не за Путина, но они по-разному иногда формируют какие-то свои мысли и смыслы. Что это для вас значит, если значит?
Ну, здесь смотрите, какой подход. Можно всегда говорить, что я готова пойти на все, чтобы, не знаю, там, прокормить своего ребенка. Да, ну, наверное, вот этот какой-то смысл вкладывался, там, заработать денег. Но я прошу прощения, собирать клубнику в Польше, по-моему, куда лучше. Насколько мы помним, границы, к сожалению, для россиян не закрыты. Более того, давайте так. То есть мы предположим, что в Польшу на клубнику ее не берут. Она может быть дворником, она может собирать бутылки, она может делать все, что угодно. Это мы на сегодняшний день вынуждены защищать своих детей, ну вот тем, что мы отправляемся на фронт, но мы этого не хотим. И никто не идет за деньгами, потому что это небольшие деньги. Ты всегда себе ищешь некое оправдание. Но самое сложное – это вот то, как вы вспоминаете про протесты. Почему страшны протесты? Потому что ты никогда не знаешь, чем они закончатся. Во время протестов тебя бьют. А во время протестов еще более жестких, и в России потенциально они такими и будут, будут убивать и будут стрелять.
Ну, Иран. Мы видим, что происходит в Иране. Я думаю, это очень похоже.
Да, но вспомните, что говорят там активисты. Говорит, у меня есть дети, у меня есть семья, и я готов сегодня за них умереть. Это история про украинцев каждый раз. В любой период истории, когда вы возьмете, там украинцы были готовы умирать за других украинцев. Не отсидеться дома. Почему-то Каунупа, например, ненавидит там в России бандеровцев. Потому что они не могли дома сидеть, тихонечко мимикрировать под красных могли, но не боролись с системой. Потом это там движение и в 90-х, 80-х, в независимость, во времена уже в годы независимой Украины. Это каждый раз история того, что я готов рискнуть своей жизнью, потому что по-другому не бывает. И оппозиционно настроенные россияне, им кажется, что можно быть против войны, и они остаются хорошими людьми. Нет. Нет, нет. Вы же это делаете не ради нас. Это вопрос своего собственного диалога с собой. Как вы рискнули, как вы поборолись? Я видела прекрасных людей, вот действительно прекрасных людей, которые приходили на прощание с Навальным. Это в основном такие очень интеллигентные, очень взрослые женщины, все. И они так и говорили, мы не боимся уже, ну, сами что не сделают в силу возраста. Ну, так это же тоже не, в некотором смысле малодушие. Вы же его отдали, вы же его позволили убить, вы же за него не поборолись. У нас было много различных политических кумиров, за которые боролись, так или иначе, за кого-то за деньги, за кого-то по принципам. Поэтому пока что это сопротивление и ну, эти письма... не вызывает ничего, абсолютно ничего. Даже один Скобов чего стоит, правда? Ведь он как раз рискует своей жизнью. Абсолютно непонятый, неподдержанный своими, забытый. На него обращают внимание как раз люди, которые находятся далеко за границей. И история с российской оппозицией, она в том-то все тут тоже и заключается, что они ничем не рискуют, они ничего не предлагают. Именно поэтому украинская сторона с ними не дружит, не общается, не поддерживает. У нас нет точек пересечения. Мы сейчас находимся, каждый из нас, на грани экзистенциального вызова. Я говорю с вами из центра Киева, да, где летают вот дроны перед нашей программой. Я же не могу сказать, что ну все, я все бросаю, уезжаю, моя борьба окончена. Или там каждый, кто находится вечером в своем доме во время обстрелов. Это тоже некий ответ того, что мы готовы принять эту данность. Готовы побороться за то, чтобы не отдавать вам все, не сдаваться. И очень бы хотелось, чтобы в России, да, там достаточно, не знаю, 500 000 тех, кто вышел бы на свои улицы и сказал, что они против. Мы когда-то шутили, я готова еще раз напомнить, что «Нет, дорогие россияне, не бойтесь, вся ваша Росгвардия, ФСБшники, милиция, ну, в большинстве своем давным-давно на территории Украины контролируют оккупированные территории», занимаются какими-то своими бизнесами, какими-то своими сделками. Их намного меньше осталось в России. Всех не убьют. Как-то так.
Спасибо вам. Алена Курбанова была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Спасибо большое. Всего хорошего. До встречи.